У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества, перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня три эссе Петра Вайля. Хотя прославился Вайль своими книгами о культурных путешествиях, о гениях места, о великих фигурах прошлого, о стихах, все же не следует забывать его малую форму, драматическую и сатирическую эссеистику. В ней он был часто блестящ. «Писательская свобода». Петр Вайль. Эссе «Речка смерти», привезенная из поездки в Чечню в 1995 году. Читает Александр Филипенко.
«75 атеистических лет христианству в России повредили больше, чем мусульманству. Но все же ссылки на волю Аллаха слышны нечасто. Обычно как междометие, как у нас, Боже мой. Другое дело – исламский строй души, подлинный, взлелеянный в генетической памяти фатализм. Его-то, в отличие от воинских подразделений, не победить, потому что не понять. Он уведет в горы из какого угодно Сиэтла и заставит жить, таясь, голодая, коченея и уныло, как на привычную работу спускаясь в долину, чтобы заниматься там скучным, но предписанным свыше делом войны. Многое было чуждо и непонятно. Я обращал к себе слова персонажа из культового фильма «Восток – дело тонкое, Петруха». Еще твердил двустишье, подтверждение которому видел вокруг ежедневно. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. Это из едва ли не лучшего стихотворения Лермонтова «Валерик», который теперь звучит по-иному. О современной тактике войны. Подходим ближе, пустили несколько гранат, еще продвинулись, молчат. Но вот над бревнами завала ружье как будто заблистало. Об ожесточенности сегодняшних боев. Бой длился, резались жестоко, как звери молча, с грудью грудь. И о превращении войны в народную. Нам был обещан бой жестокий из горы Ичкерии далекой, уже в Чечню, набрать низов. Толпы стекались удальцов. Сделаем поправки на время. С гор то спускаются, то снова уходят в горы. Шамиль через 18 лет после смерти Лермонтова сдался князю Борятинскому, пожил на покое в Калуге и умер в Медине. Закончилась Кавказская война, а через 130 лет началась Чеченская в тех же местах с теми же именами. Раз это было под гихами. Гихи всю войну прошли расколотыми надвое. Половина за Дудаева, половина за оппозицию. Вот соседний с гихами Валерик Дудаевский. В Валерике было мирно. Кое-кто бродил с автоматом на плече. Но на это перестаешь обращать внимание, как на канонаду. У моста раскинулся маленький базар. С ворохами, похожей на крупную солому черемши, которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб местной выпечки и ломкий круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу с ворот типично чеченских, железных, цвета морской волны, с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 1980 года. На мосту у мечети толкались старики в барашковых шапках, драповых пальто, неизменных галошах с толстыми шерстяными носками. Под мостом дети с разбега прыгали через речку, ту самую. «Как месту этому название?» — он отвечал мне, «Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти». У этой речки столкнулись два мироощущения русского поэта, привычное и приобретенное, или точнее то, которое он стал осознавать здесь. В одном стихотворении разные строки словно написали разные люди. Один знакомый, прежний. «Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно. Под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» И тут же другой, уже начавший погружаться в тягучий восточный соблазн. «Не все ли одно? Я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Худосочный, грязный Валерик выходит из плоских, грязевых берегов, наполняясь живыми и мертвыми людьми, встреченными в Чечне, о которой помнишь, что она – юг, но это восток. Магомед Ихиев в своем обреченном доме, контрастно белые лица девочек в дверях погреба, первокурсник Хасаханов с подвязанной челюстью у дороги, Муса с его гуманитарной помощью, женщина под простыней на носилках в шали, старики в аргуне у огненного языка, увозимый в горы младенец Мансур, года рождения 95-го. «Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Чувствую, как меня коробит зато. И думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни представлениями на сцене». Мы ехали по полю в объезд, потому что дорога простреливалась. Только что потеплело, грязь подсохла, но воронки ведь не заросли. И когда в очередной раз тряхануло, вдруг вспомнил, что у меня дома в Нью-Йорке билеты в Метрополитен-оперу. На Пелиаса и Мелизанду. Вполне чеченские имена, подумал я, тут же забыв, что на свете может быть Нью-Йорк. «Как месту этому названия?» Он отвечал мне, «Валерик». Все точно у Лермонтова, кроме одного. В названии реки и села ударение приходится не на последний, а на второй слог. У чеченской речки смерти ласковое русское имя – Валерик.
Петр Вайль. Эссе «Речка смерти». Подкаст «Писательская свобода». Второе эссе Петра Вайля «Фирменный поезд Ярославль». Читает Александр Филипенко.
Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль отправляется через 5 минут. Поверх высоких спинок мягких кресел переброшены парикмахерские салфеточки, банку пива можно поставить на серый с разводами столик, телевизоры над головой, как в самолете, крутят 2 фильма за рейс, сперва про американского киллера, а потом про своего брат. Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу, складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы. Какой там кроссфорд? И еще, где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плиссированной юбке? Не так же она пришла на вокзал. Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка. А теткина где? Все волновало нежный ум. На перегоне Александров Сергеев Посад через вагон проходит бритый наголо мужчина, одетый с претензией не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладет полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой, минуту неподвижно смотрит на экран, там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют: «Прогулка в парке без дога может встать тебе очень дорого». Мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго. Бритый страдачески морщится, мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб, быстро переходит в надбровные дуги и в нос, мерцают глазки, он разворачивается и уходит в дальний тамбур. За окном среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри цвет, свет, уют. Галдит кино, пропуская в паузы вагонный говор. Очень тут культурно. Между первой и второй, как говорится. А что? Там нормальное снабжение. Ну, значит, за все, как оно есть, хорошее. Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом: «А чего он сюда поставил? А сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги, мама говорит: «На Пушкинской тоже. Никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером с флажками в петлицах. Спрашивают, как выглядит хозяин рюкзака. Тетка пригоршни обозначает у лица конус. И получается похоже. Охрана уходит. Скоро возвращается. Важная, по-балетному медленно приволакивая ноги, держась подальше от рюкзака, охрана сообщает: «Все в порядке, он говорит, там морковка». После Сергиева Посада за окном становится совсем темно. В вагоне еще уютнее от тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют: «На городской помойке воют собаки. Это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор. Еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак. Толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки. Ничего не понять. «И чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» — громко говорит тетка. Дочка одергивает на бедра короткую лиловую юбку, мать произносит: «На Пушкинской тоже, никто не беспокоился». Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит: «Да в тамбуре он стоит, в тамбуре!» Тетка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам. «Только бы доехать!» Дочка, волнуясь, объясняет: «Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление!» Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда! Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал!» Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: «Ты мне золотой бюст поставить должен!» Блондин изумляется: «Золотой?» и падает на столик. В проход катятся банки из-под яр пива. Охрана бережно выводит блондина в тамбур. Брюнет, качаясь, идет следом, наставительно продолжая: «Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст!» Тетка орет в голос: «Морковка! При чем тут морковка? Что он положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом: «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики, понятно, пиво пьют. А вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет: «Да мы про рюкзак!» Военный рассудительно отвечает: «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины?» Абсолютно не укладывается. Дочка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром. Мне страшнее Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают, и так же нелегок здесь нрав. Брат уже всех убил в Петербурге и едет в Москву. За окном неброская графика. Русский дорожный пейзаж. Механический голос объявляет: «Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль через 5 минут прибывает на конечную станцию Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, сдергивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку, грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница: «Собрал все сейчас же, сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали! А кому убирать?» Поезд останавливается. Тетка в берете встает, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. Дочка, расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку. И вслед за ним выходят на перрон.
Фирменный поезд «Ярославль». Подкаст «Писательская свобода». Третье эссе Петра Вайля «Идеальный город». Читает Александр Филипенко.
Сейчас это словосочетание идейно разболталось. Время от времени появляются списки лучших городов мира, и первая десятка объявляется идеальной, и каждый раз претензии. Да в этом Цюрихе от скуки помрешь. Ну, Торонто. Нью-Йорк для бедных и тому подобное. А спорить не надо. Идеальный город есть. Всего один на свете. Зафиксированный, зарегистрированный, терминологическая истина – это Пьенца. Находится в Тоскане в 50 километрах к югу от Сиены, в 12 километрах к западу от Монте-Пульчано. Сиену представлять не надо. По крайней мере, площадь, по моей неподтвержденной Гиннесом оценке, прекраснейшая в мире, не говоря об остальных достоинствах города. Кто не был в Монте-Пульчано, съездить надо, хотя небезопасно. Все 13 тысяч населения заняты продажей окрестных вин. «Росе де Монте-Пульчано» и «Вино Нобеле де Монте-Пульчано». Нормальное времяпрепровождение в этом городке, насаженном на вершину горы, с утра до обеда бродить по дегустациям, после обеда выспаться и снова бродить по дегустациям, не охваченным до обеда. Питейно-торговых точек тренированному туристу хватит дня на 3. В Пьенце тоже торгуют тем же дивным вином и поят им повсюду. Плюс здесь еще своя духовная радость. Овечий сыр пекорино из Пьенцы может быть самый знаменитый в Италии. Лучший в пепле, похоже на грязный булыжник в углу двора. В местных кабачках пекорино подают изобретательно. С медом, каштанами, мармеладом. Запекают, жарят на манер сулгуни. Берусь рекомендовать на закуску под совсем чуть-чуть охлажденное красное пекорино с медом и пиньоли. Орешками пинии, теми же кедровыми. В общем, заметно, как мы приближаемся к идеалу. В 1405 году в этой деревеньке, здесь и сейчас, 2300 жителей, которая тогда называлась Корсиньяно, родился Энео Сильвио Пиколомини, один из образованнейших людей раннего Возрождения. В 1458 году он стал папой Пием II и уже в следующем году поручил архитектору Бернардо Росселлино превратить родную деревню в идеальный город. Надо повторить, это было четкое понятие, термин. Идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. В трактатах той эпохи рекомендовалось, например, устраивать площади и перекрестки так, чтобы молодые были под постоянным наблюдением старших. Одни резвятся в открытом пространстве, другие чинно беседуют в колоннаде. Переписи показывают, что половина мужского населения итальянских городов XV века – люди до 40, подавляющее большинство из них холостые. Альберти трогательно пишет: «Играющую и состязающуюся молодежь присутствие отцов отвратит от всякого беспутства и шалостей». Ага, сейчас, футбола, допустим, еще не было, но перечтем Шекспира. С чего сцепились Монтекки и Капулетти? Идеальный город изображали и проектировали многие. Леон Батиста Альберти, Филарте, Лучано Лаурано, великий Пьеро де ля Франческо. Но все это осталось на бумаге. В камне попытка сделана была лишь одна – Пьенца. Когда приезжаешь сюда, как бы ни готовился заранее, цепенеешь от миниатюрности идеала. Выходящие на главную площадь кафедральный собор и три палаца обычного ренессансового размера. Но сама площадь – двор, едва не дворик. И вдруг понимаешь, да так оно и есть. Это же итальянский сад камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетически-интеллектуальной утехи. Там, вне, черт знает что, с безобразиями и жестокостями, а у нас тут, внутри, идеал. Вышло? Нет, конечно, и не могло, но был замах и остался на века в камне, в золотистом песчанике Пьенцы. За обедом в московском ресторане с Облонским Левин ошеломляет приятеля Бонвивана. «Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет». Официант возражает: «Каша а-ля Рюс, прикажете?» Облонский начинает заказ: «Суп с кореньями и...» Официант подхватывает: «Прентеньер?» Но тот с нажимом повторяет: «С кореньями, знаешь?» Это самое начало романа, еще не появилась ни Анна, ни Вронский. Толстой расставляет портретные акценты. Облонский в меру либерал, в меру консерватор, в меру западник, в меру патриот. Любит французское, но заказывает по-русски. Попутно очерчен официант-татарин. Существо, растворенное в сфере сервиса, где оно успело потерять и свое татарство, и свое российство. Левин выше всякой кулинарии, тем более западной. Он еще недавно клялся, что не наденет европейское платье, переехал в деревню и косит вместе с мужиками. За обедом с Облонским долавливает читателя Толстой. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Перебор. Мы после щей и каши уже все поняли. Сыр, кстати, тоже не щи. Самозванство Хлестакова ярче всего сквозит в реплике: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа». Ну, ясно, плебей, которого за квартал не подпускали к публичным домам. Гоголь, правда, едва ли не единственный русский писатель, еще кое-где Чехов, у кого еда выступает и сама – ради несравненной своей красоты. Таков обед Петра Петровича Петуха в «Мертвых душах». Но вот милое и трогательное, но все же Животно-растительная жизнь старосветских помещиков показана непрерывным поглощением пищи. Литературные герои едят инструментально. Чем отличаются от нас? Мы тоже можем так поступать, но в особых обстоятельствах. Обычно, когда хотим себя выдать не за тех, кто мы есть, обозначить мнимую принадлежность к высшим кругам, либо в неких благовидных или не очень целях изобразить лживый восторг перед картошкой в мундире. В литературе все обстоятельства особые, иначе их не стали бы описывать. Поэтому герои едят психологически, идеологически обоснованно. Блистательно такое идейное блюдо изготовлено у Дюма. Арамис передумывает уходить из мушкетеров в аббаты. Уходил-то, видимо, с молитвой, но это за кадром. А возвращается точно с молитвой. «Унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу. Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и 4 бутылки старого бургундского». Символа веры мы не слышали, а символ отречения – вот он. В обнимку с Д'Артаньяном Арамис пляшет, топча листы своей церковной диссертации, возвращаясь к жизни. Жизнь! Баранина с бургундским, а догматическая, дидактическая и какая угодно диссертация – не жизнь. Один из лучших кулинарно-идеологических рассказов – чеховский «Глупый француз». В московском трактире Тестова француз-клоун в оцепенении наблюдает человека, который на его глазах съедает 25 блинов с маслом, икрой, семгой и балыком, и затем еще селянку из осетрины. Попутно он сообщает французу, что через 2 часа у него званый обед. И тот окончательно убеждается, что перед ним самоубийца, выбравший такой экзотический способ ухода из жизни. Но, оглядевшись, видит, что трактир полон таких же самоубийц. Здесь Чехов словно восстановил баланс справедливости между 2 столь разными нациями. Всего годом раньше он написал рассказ «На чужбине», где над старым гувернёром-французом издевался русский помещик, утверждая: «Французу что ни подай, всё съест. И лягушку, и крысу, и тараканов. В меню идёт даже жареное стекло». Элегантно в глупом французе дана герою профессия. Он клоун. А кто же ещё? Такой же, как тот помещик. Разрыв цивилизации непреодолим, еще и потому, что преодолевать некому. Короче, каша а-ля Русь, она же блины с лягушками. Развернутая кулинарная метафора – замечательная повесть датской писательницы Карен Бликсен «Пир Бабетты». По ней снял фильм Габриэль Аксель, редчайший пример равноценной экранизации. Бежавшая в глухой норвежский городок от событий парижской коммуны француженка Бабетта 14 лет безропотно готовит 2 старым девам, дочерям пастора, пивную похлебку из черного хлеба и размоченную вяленую треску. Жизни 3 женщин кажутся хоть и по-разному, но равно невоплощенными. Как вдруг, выиграв большую сумму в лотерею, Бабетта устраивает для пуританской деревенщины изысканный парижский обед. Мастерство и художество торжествуют. Выразительно и внятно показано столкновение цивилизаций. Средиземноморье наступает на Скандинавию, католицизм – на лютеранство, юг – на север, радость жизни – на усмирение плоти. Философия, религия, национальный характер и темперамент, модели повседневного поведения, нравы и манеры – все находит отражение в том, что у нас на столе. Все-таки не зря еда – самое частое приложение человеческих воль, средств, воображений, вкуса. Ничем иным мы не занимаемся по нескольку раз в день. Именно в силу чистоты этого занятия оно по существу и психологично, и идеологично. Как известно, мы – то, что мы едим. Хорошие писатели это умеют показать. Жаль, что редко.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали эссе Петра Вайля. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 2024 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.